Александр Григорьевич, никого из женатых людей семейными сценами не удивишь. А вы обещали рождественскую историю, правдивый святочный рассказ. И мы с нетерпением ждем продолжения.
Ой, Николай Семенович, друзья, это такая сцена была! Черт знает, что за сцена. И не забудьте, это после 4 лет самой счастливой и ничем ни на минуту не возмущенной супружеской жизни. Досадно, обидно и непереносимо. Что за вздор такой? Из-за чего? Все это набаламутил брат. И что мне такое, что я так кипячусь и волнуюсь? Ведь он в самом деле взрослый, и не вправе ли он сам обсудить, какая особа ему нравится и на ком ему жениться? Господи, в этом сыну родному нынче не укажешь, а то, чтобы еще брат брата должен был слушаться, да и по какому, наконец, праву? И могу ли я в самом деле быть таким провидцем, чтобы утвердительно предсказывать, какое сватовство чем кончится? Машенька действительно превосходная девушка, а моя жена разве не прелестная женщина? Да и меня, слава богу, никто негодяем не называл. А между тем, вот мы с нею после 4 лет счастливой, ни на минуту ничем не смущенной жизни, теперь разбронились как портной с портнихой. И все из-за пустяков, из-за чужой шутовской прихоти. Мне стало ужасно совестно перед собою и ужасно ее жалко. Потому что ее слова я уже считал ни во что, а за все винил себя. И в таком грустном и недовольном настроении уснул у себя в кабинете на диване, закутавшись в мягкий ватный халат, выстеганный мне собственными руками моей милой жены.
Да, подкупающая эта вещь, насильное, удобное платье, сработанное мужу жениными руками. Так оно хорошо, так мило, и так вовремя и не вовремя напоминает и наши вины, и те драгоценные ручки, которые вдруг захочется расцеловать и просить в чем-то прощения.
Как вы это точно подметили, господин Лесков. Именно это я и хотел сказать своей Анюте. И мне, признаться, до того захотелось поскорее идти с этой просьбой, что я проснулся, встал и вышел из кабинета. Смотрю, в доме везде темно и тихо. Спрашиваю горничную, где же барыня?
Они уехали с вашим братцем к Марье Николаевне отцу. Я вам сейчас чай приготовлю.
Какова, думаю. Значит, она своего упорства не оставляет. Она таки хочет женить брата на Машеньке. Ну и пусть их делают, как знают, и пусть их Машенькин отец надует, как он надул своих старших зятьев. Да даже еще и более. Потому что те сами жохи, а мой брат – воплощенная честность и деликатность. Тем лучше. Пусть он их надует, и брата, и мою жену. Пусть она обожжется на первом уроке, как людей сватать. Я получил из рук горничной стакан чаю и уселся читать дело, которое завтра начиналось у нас в суде и представляло для меня немало трудностей. А жена моя с братом возвратились в 2 часа. И оба превеселые.
Не хочешь ли холодного ростбифа и стакан воды с вином? А мы у Васильевых ужинали.
Нет, покорно благодарю.
Ой, Николай Иванович расщедрился и отлично нас покормил.
Вот как?
Да, мы превесело провели время. И шампанское пили.
Счастливцы.
Ой, какая прелесть, Маша.
Значит, это бестия Николай Иванович сразу раскусил, что за теленок мой брат, и дал ему пойло недаром.
Вы все принимаете близко к сердцу, Александр Григорьевич.
Да в конце концов, вы же сами решили не вмешиваться. Так и стойте на этом.
А прощение за тот свинский разговор пришлось у Анны Андреевны, супруги вашей, просить?
Ой... А чувства мои против жены снова озлобились, и я не стал просить у нее прощения в своей невинности. Даже если бы я был свободен и имел досуг вникать во все перипетии затеянной ими любовной игры, то неудивительно было бы, что я снова не вытерпел бы, во что-нибудь вмешался, и мы дошли бы до какой-нибудь психозы. Но, по счастью, мне было некогда. Дело, о котором я вам говорил, заняло нас на суде так, что мы с ним не чаяли освободиться и к празднику. А потому я домой являлся только поесть да выспаться. А дома у меня дела не ждали. И когда я под самый сочельник явился под свой кров, довольный тем, что освободился от судебных занятий, Меня встретили тем, что пригласили осмотреть роскошную корзину с дорогими подарками, подносимыми Машеньке, моим братом. Это что же такое?
А, это дары жениха невесте.
Ага, так вот уж как, ну, поздравляю.
Как же, твой брат не хотел делать формального предложения, не переговорив еще раз с тобою. Но он спешит своей свадьбой, а ты, как назло, сидел все в своем противном суде. Ждать было невозможно, и они помолвлены.
Да и прекрасно, и незачем было меня и ждать.
Ты, кажется, остришь?
Нисколько я не острю.
Или иронизируешь?
И не иронизирую.
Да это было бы и напрасно, потому что, несмотря на все твое карканье, они будут присчастливы.
Конечно, уж если ты ручаешься, то будут. Есть такая пословица: кто думает три дни, тот выберет злыдни. Не выбирать вернее.
А что же, ведь это вы думаете, будто вы нас выбираете, а в существе все это вздор.
Почему же это вздор? Надеюсь, не девушки выбирают женихов, а женихи к девушкам сватаются.
Да, сватаются, это правда, но выбора, как осмотрительного или рассудительного дела, никогда не бывает.
Ты бы подумала о том, что ты такое говоришь. Я вот тебя, например, выбрал, именно из уважения к тебе и сознавая твои достоинства.
Ой, врешь.
Как вру?
Врешь, потому что ты выбрал меня совсем не за достоинство.
А за что же?
А за то, что я тебе понравилась.
Как? Ты даже отрицаешь в себе достоинство?
Немало. Достоинство во мне есть, а ты все-таки на мне не женился бы, если бы я тебе не понравилась.
Однако же я целый год ждал и ходил к вам в дом. Да для чего же я это делал?
Чтобы смотреть на меня.
Неправда. Я изучал твой характер. Ну, что это за пустой смех?
Нисколько не пустой. Ты ничего, мой друг, во мне не изучал и изучать не мог.
Это почему?
Да потому что ты был в меня влюблен.
Пусть так, но это мне не мешало видеть твои душевные свойства.
Мешало, и всегда, всякому будет мешать, а потому это долгое изучение бесполезно. Вы думаете, что, влюбившись в женщину, вы на нее смотрите с рассуждением, а на самом деле вы только глазеете с воображением?
Ну, однако ты уж это как-то очень реально. А сам думаю, ведь это правда.
Полно думать, худо не вышло. А теперь переодевайся скорее и поедем к Машеньке. Мы сегодня у них встречаем Рождество, и ты должен принести ей и брату свое поздравление.
Очень рад, говорю, и мы поехали.
Как же вас встретил купец Васильев?
Там было подношение даров и принесение поздравлений, и все мы порядочно упились веселым нектаром шампани. Оставалось только поддерживать во всех веру в счастье, ожидающее обрученных, и пить шампанское. В этом и проходили дни и ночи то у нас, то у родителей невесты. Не успели мы оглянуться, как уже налетел и канун Нового года. Ожидания радостей усиливаются. Свет целый желает радостей. Встретили мы Новый год опять у Машенькиных родных. С таким, как деды наши говорили, мочемордием, что оправдали дедовское речение: «Руси есть веселье пити». Одно было не в порядке. Машенькин отец о приданном молчал, но зато сделал дочери пристранный и, как потом я понял, совершенно непозволительный и зловещий подарок. Он сам надел на нее при всех за ужином богатое жемчужное ожерелье. Мы, мужчины, взглянув на эту вещь, даже подумали: очень хорошо. Ого, мол, сколько это должно стоить? Вероятно, такая штучка припасена с оных давних благих дней, когда богатые люди из знати еще в ломбарды вещей не посылали, а при большой нужде в деньгах охотнее вверяли свои ценности тайным ростовщикам, вроде Машенькиного отца. Жемчуг крупный, окатистый и чрезвычайно живой, притом ожерелье сделано в старом вкусе, что называлось рефинью, ряснами. И в самой середине три черные перла поражающей величины и самого лучшего блеска. Прекрасный, ценный дар совсем затмевал сконфуженные перед ним дары моего брата. Словом сказать, мы, грубые мужчины, все находили отцовский подарок Машеньке прекрасным. И нам понравилось также и слово, произнесенное стариком при подаче ожерелья.
Вот тебе, доченька, штучка с наговором. Ее никогда ни тля не истлит, ни вор не украдет. А если украдет, то не обрадуется. Это вечная.
Но у женщин ведь на все свои точки зрения. И Машенька, получив ожерелье, заплакала. А жена моя не выдержала и, улучив удобную минуту, даже сделала Николаю Ивановичу в окна выговор, который он по праву родства выслушал.
Жемчуг знаменует и предвещает слезы. А потому жемчуг никогда для новогодних подарков не употребляется.
Это, во-первых, пустые предрассудки. Если кто-нибудь может подарить мне жемчужину, которую княгиня Юсупова купила у Горгубуса, то я ее сейчас возьму. Я, сударыня, тоже в свое время эти тонкости проходил. И знаю, чего нельзя дарить. Девушке нельзя дарить бирюзы, потому что бирюза, по понятиям персов, есть кости людей, умерших от любви. А замужним дамам нельзя дарить аметиста Авек Флэш Дамур, то есть со стрелами Амура. А тем не менее, я пробовал дарить такие аметисты. И дамы брали. Я и вам попробую подарить. А что касается жемчуга, то надо знать, что жемчуг жемчугу рознь. Не всякий жемчуг добывается со слезами. Есть жемчуг персидский, есть из Красного моря, а есть перлы из тихих вод, дудуз, то есть из пресных вод. Тот без слезы берут. Сентиментальная Мария Стюарт только такое носила, перл дудуз, из шотландских рек. Но он ей не принес счастья. Я знаю, что надо дарить. То я и дарю моей дочери, а вы ее пугаете. За это я вам не подарю ничего, Авек Флэш Дамур. Я подарю вам хладнокровный лунный камень. Но ты, мое дитя, не плачь. И выбрось из головы, что мой жемчуг приносит слезы. Это не такой. Я тебе на другой день твоей свадьбы открою тайну этого жемчуга. И ты увидишь, что тебе никаких предрассудков бояться нечего.
Так это и успокоилось. И брата с Машенькой после крещения перевенчали, а на следующий день мы с женою поехали навестить молодых.